университетах Америки начался сезон выпускных церемоний. Это очень торжественное мероприятие. Оно отмечается в старинном, патриархальном, даже средневековом духе. Профессора и выпускники наряжены в специальные академические балахоны. Дипломы написаны по латыни. Но главный ритуал – выступление почетного гостя, который произносит напутственную речь. Иногда в этой роли выступают знаменитые писатели или поэты. Так очень известную речь о «скуке» произнес в 89-м году Иосиф Бродский в Дартмутском колледже. Но, конечно, самый почетный гость – президент Америки. В этом году Обама принял приглашение университета Нотр-Дам в городе Саус-Бенд, штат Индиана. Однако многие студенты выразили свое несогласие с решением университетской администрации. Неуместным сочли приглашение и активисты некоторых общественных организаций. Чтобы объяснить их позицию, необходимо взяться за один из проклятых вопросов, который ставит наша сложная эпоха перед каждым президентом Америки. У микрофона наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Университет Нотр-Дам Богоматери – старейшее и крупнейшее частное католическое учебное заведение Америки, основанное еще французскими миссионерами и иезуитами. Полтора века университет был мужским и лишь в 72-м году стал принимать и девушек. В глазах правоверных католиков президент Обама – опасный либерал. Он возобновил федеральное финансирование исследований стволовых клеток человека, выступает за расширение права на аборт, а недавно пригласил в Белый дом на традиционное пасхальное мероприятие для детей однополые семьи. Как ни жаль было лишиться праздника, некоторые выпускники заявили, что собираются бойкотировать церемонию. В кампусе прошли марши протеста. 27 человек были арестованы за вторжение в зону, закрытую для посторонних, четверо за сопротивление органам охраны правопорядка. Можно сказать, в Индиане состоялся антигей-парад в тот же день и с тем же результатом, что и гей-парад в Москве. Протестантов поддержал епископ Джон Дарси, к чьей епархии принадлежит университет. Пастырь принял участие во всенощном бдении и благословил студентов на новые акции. Монсеньор Дарси отказался участвовать в церемонии вручения дипломов и вместо этого присоединился к протестующим. Вот как формулирует свои претензии к Бараку Обаме священник отец Фрэнк Павон. Мы не согласны с президентом не потому, что его взгляды противоречат учению католической церкви или нашему пониманию того, что значит быть католиком. Проблема заключается в различном понимании того, что значит быть президентом. По мнению преподобного Фрэнка Павона, президент должен уважать взгляды большинства граждан, а большинство американцев против однополых браков. Отцу Павону возражает Ричард Макбрайен, профессор теологии университета Нотр-Дам. Father Jenkins, our president, has made it very clear. Президент нашего университета, отец Дженкинс, дал ясно понять, что присуждение почетной степени и приглашение президенту Соединенных Штатов выступить перед выпускниками ни в коей мере не означает поддержку всех его позиций, включая позицию по абортам, стволовым клеткам и браку между лицами одного пола. Вместе с тем, другие его позиции, будь то иммиграция или борьба с бедностью, всецело соответствуют католической социальной доктрине. Право же, если мы потребуем от гостя 100% соответствия и только при этом условии будем приглашать гостей в католический университет, то мы останемся без политиков обеих партий. Но отец Павон не согласен с такой постановкой вопроса. Не думаю, что в истории человечества была хоть одна личность, ошибавшаяся абсолютно во всем. Но каждый из нас может назвать позиции, не позволяющие оратору выступать в католическом университете. Проблема защиты прав сексуальных меньшинств уходит вглубь американской истории. Североамериканские колонии были основаны религиозными диссидентами различных христианских деноминаций. В Новом Свете прежде враждовавшие общины оказались в равном положении. Им всем нужно было противостоять немилосердным силам природы и набегам язычников. Когда пришло время объединяться в единую страну, принцип веротерпимости восторжествовал. Однако в американской коллективной душе сохранилась двойственность.
Содомия каралась в колониальные времена смертью. В 1779 году Томас Джефферсон, в бытность законодателем штата Вирджиния, внес проект закона, по которому за мужеложество полагалась кастрация, а за лесбиянство – прокалывание носовой перегородки носа, причем диаметр отверстия должен был быть не менее полудюйма.
Сегодня это звучит чудовищно, но в XVIII веке это был максимум возможного либерализма.
Первые официально зарегистрированные общества нестандартной сексуальной ориентации в США появились в 1951 году. Общество лесбиянок называлось «Дочери Билитис» по имени древнегреческой поэтессы, вымышленной французским поэтом Пьером Луи, который написал и опубликовал в 1894 году под ее именем сборник эротических стихов, стилизованных под манеру Сафо. Организация геев называла себя «Общество Матачини». Матачини, фигляр, паяц – одна из масок венецианского карнавала.
Поскольку основатель общества Гарри Хей был коммунистом, а Компартия США не допускала в свои ряды гомосексуалистов, дабы не давать властям повод для преследований, Хей обратился к вождям с просьбой исключить его из рядов. Вожди не согласились исключить его как гея, его исключили как лицо, создающее угрозу безопасности партии. Ячейки своей гейской организации Хей устроил по образцу тайных обществ с конспирацией, клятвами и 5 уровнями членства. В феврале 1952 года один из основателей общества Дейл Дженнингс был арестован на автостоянке в Лос-Анджелесе за непристойное поведение. Обычно в таких случаях признавали себя виновным, платили штраф и отправлялись в освояси. Но Дженнингс решил создать судебный прецедент. Матачини вели активную кампанию в его поддержку. Жюри присяжных не смогло принять единогласное решение. Общество отпраздновало победу и получило рост рядов.
Иллинойс стал в 1961 году первым штатом, легализовавшим половое сношение между двумя взрослыми партнерами одного пола. Спустя 8 лет уголовную ответственность за однополую любовь отменил Коннектикут. Но в остальных штатах она оставалась тяжким преступлением, в некоторых случаях предусматривающим лишение свободы на срок до 20 лет.
27 июня 1969 года вошло в историю американского гей-движения как День гейской славы, отмечаемый ежегодным парадом. В этот день нью-йоркская полиция учинила налет на бар Stonewall Inn в Гринвич-Виллидж, где собирались геи и лесбиянки. Вместо того, чтобы, как обычно, разбежаться от облавы в расцепную, посетители бара оказали сопротивление. Из соседних заведений подоспела подмога. Геи и лесбиянки собирались большой толпой у бара несколько вечеров кряду. В гейско-лесбийских святцах это событие называется Стоунволлским восстанием.
Важной вехой стал 1973 год, когда Американская психиатрическая ассоциация решила исключить гомосексуализм из своего перечня психических заболеваний. В 1980 году Демократическая партия впервые включила права геев в свою предвыборную программу. В 1982 году газета «Village Voice» стала первой американской компанией, предоставившей своим сотрудникам, состоящим в однополом партнерстве, те же льготы, что и состоящим в браке гетеросексуалам. А в 1982 году то же самое сделали власти города Беркли в Калифорнии. Наконец, в 1998 году президент Клинтон подписал директиву, запрещающую федеральным учреждениям дискриминацию по признаку сексуальной ориентации. А в 2003 году Верховный суд США признал неконституционными все законы, запрещающие однополые сексуальные отношения. К тому времени такие законы сохранились в 14 штатах.
Во время последней президентской кампании вопрос об однополых браках стоял остро. Один из республиканских кандидатов, бывший губернатор Массачусетса Мормон Митт Ромни, выступил со специальным заявлением, когда Верховный суд штата подтвердил конституционность закона об однополых браках.
Today there are some people who are trying to establish one religion. The religion of secularism.
Сегодня есть люди, пытающиеся утвердить одну религию – религию неверия. Они не только отвергают традиционные ценности, они отрицают вековую мудрость. Этим атеистам потворствуют судьи. Только что в Массачусетсе они отбросили основу цивилизации – семью. Эта ошибка произошла от того, что они сосредоточились на правах взрослых. Они сказали, что коль скоро взрослые гетеросексуалы имеют право вступать в брак, то таким же правом пользуются и гомосексуальные пары. Однако они не приняли во внимание, что брак создается не только ради взрослых. Он создается ради рождения и воспитания детей, а в воспитании ребенка должны участвовать родители обоего пола. Каждый ребенок заслуживает, чтобы у него были и отец, и мать.
Every child deserves a mother and a father.
Не могу не добавить, люди, профессионально занимающиеся усыновлением, говорили мне, что лучшие, самые заботливые усыновители именно однополые пары. Для американского выборного политика вопрос о правах геев – обоюдоострое лезвие. Ему необходимо заручиться поддержкой и умеренно консервативных избирателей и не растерять голоса либералов. Барак Обама позиционировал себя как кандидат всех американцев, независимо от партийной и религиозной принадлежности. В конце концов, он нашел довольно устойчивый баланс. Вот фрагмент его беседы с известным протестантским проповедником и публицистом Риком Уорреном, который спросил его, что он понимает под словом «брак».
I believe that marriage is the union between a man and a woman. Now, for me as a Christian,
я считаю, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Для меня, как христианина, это также священные узы, скрепленные Господом.
You know, God's in the mix. But
would you support a constitutional amendment with that definition?
No, I would not.
Why not?
Вы поддержите поправку к Конституции с такой формулировкой? Нет, не поддержу. Почему? Потому что традиционно мы не даем определения брака в нашей Конституции. Это компетенция штатов. Я не пропагандирую однополый брак, но я верю в гражданские союзы. Я не думаю, что моя вера будет оскорблена, если партнеры по таким союзам получат право навещать друг друга в больнице, как это разрешено супругам. Я считаю, моя вера достаточно сильна, а мой брак достаточно крепок, чтобы я мог согласиться с правами других, исповедующих иные взгляды.
That I can afford those civil rights to others, even if I have a different perspective or a different view.
Убедительной была и речь Барака Обамы в актовый день университета Нотр-Дам.
For the major threats we face in the 21st century, whether it's global recession or violent extremism, the spread of nuclear weapons or pandemic disease, these things do not discriminate.
Для крупнейших угроз, с которыми мы сталкиваемся в 21-м столетии, будь то глобальный экономический спад или агрессивный экстремизм, распространение ядерного оружия или инфекционные болезни, нет разницы между людьми. Они не признают границ, не различают цвет кожи, не нацелены на какую-то определенную этническую группу. Более того, никакая личность, религия или нация не одолеет их в одиночку. Само наше выживание никогда прежде в истории не требовало большего взаимодействия и взаимопонимания всех людей, чем требуется сегодня. Активист гейского движения и пастор-евангелист одинаково сокрушаются по поводу такой напасти, как СПИД, но не в состоянии навести мост через разделяющую их культурную пропасть, чтобы объединить усилия. Тот, кто выступает против исследований стволовых клеток, убежден в святости дара жизни, но родители ребенка, страдающего диабетом, тоже убеждены в том, что его мучения можно облегчить. Сможем ли мы работать сообща, несмотря на разногласия? Сумеем ли объединить силы? Как каждому из нас остаться самим собой, сохранить твердость принципов и отстаивать то, во что мы верим, но не демонизировать того, кто с такой же силой убежден в обратном.
Without demonizing those with just as strongly held convictions on the other side.
What makes a man a man? The cut of a coat, the hint of a tan. It's not who you love, but whether you can. That makes a man a man. That makes a man a
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.